Я представлю наших сегодняшних спикеров. Зовут Полина и Алексей, правильно? Да, они лидеры церкви Часовни на Голгофе в Пушкине и Павловске. Да, и сегодня они пришли нам рассказать лекцию про свидание и свадьбу. Вот. И они являются... Так, они уже проводятся в Жене в течение 20 лет здесь, да? Вот, у них уже трое детей, и они как раз-таки... вовлечены вот в служение именно семьям, парам и будущей молодежи. Вот, все. Поприветствуем их еще раз.
Спасибо. Нам очень приятно быть в Церкви Божией. Мы, в принципе, и ожидали, когда придем сюда, что будем поклоняться вместе с вами. Но я немножко разочаровался, что я не мог найти человека, у которого был бы такой размер ноги. Ну, это ерунда, это шутка просто.
У него 47 размер просто. Вот. Ну, действительно, нам очень приятно быть у вас сегодня. Спасибо за приглашение. И действительно, вот эта тема, да, свидание и свадьба, это, скажем, и такая тема, которую мы и любим, и с другой стороны боимся. Да? То есть мы, конечно, любим, потому что каждый из нас хочет найти, да, свою вторую половину. И лишь бы Бог мне показал, где она, моя другая половина, да, то есть и каждый чувствует вот эту нужду, чтобы соединиться вместе с тем человеком, который Бог приводит, да, к нему. Но с другой стороны, мы тоже немножко боимся этой темы, да, потому что очень часто вот такая тема может просто превращаться в такой список правил, что можно, что нельзя, да, то есть и это никому не нравится, да, когда ты говоришь ребенку, это делать нельзя, он такой, да, почему? Да, то есть мы не хотим, чтобы сегодня это звучало как какой-то список правил, да, что можно, что нельзя, но мы просто хотим, чтобы мы вместе отложили все эти, скажем, какие-то боязни или страхи, да, и просто вместе смотрели, что это такое брак, и как Бог создал брак, тот, который сотворил и мужчину, и женщину, да, то есть и знает, как нам лучше тогда жить вместе в браке, и тогда, если мы смотрим в Библии, мы видим именно те истины, которые Бог нам дает, как совет, что и как нам лучше именно быть в браке. И когда мы готовили этот семинар, мы назвали это «Мифы о браке», потому что все-таки у нас, может, это осознанно, может, подсознание, мы имеем какие-то свои представления, да, то есть здесь есть кто уже в браке или нет, то есть в основном вы все, да, то есть, в принципе, вы все не в браке, да, то есть и у вас все равно какое-то свое представление, но вы же не можете знать, да, вы же не были в браке, вот, и поэтому мы бы хотели немножко поговорить о тех мифах, которые, может быть, существуют, да, и таким образом мы постараемся поменять миф вот на то, что мы видим как Божью правду. Вот. И если мы посмотрим, то есть у нас будет 6 мифов, вот, которые мы посмотрим вместе, вот, и будем по очереди рассказывать. Вот, Алексей расскажет про первый миф.
Так, итак, первый миф, он звучит таким образом, следующим образом. Это не проблема, если у меня будет секс до брака, потому что Бог любит меня и простит меня. В этом мифе очень есть одна истина, то, что Бог любит нас, и Бог прощает меня, прощает нас. Но поскольку мы говорим, что это миф, мы постараемся его сейчас развеять и сделаем это таким образом. Из Писания мы знаем, что Бог сотворил мужчину и женщину. Мужчину сотворил мужчиной, женщину сотворил женщиной. И потом Он сказал им, чтобы они соединились. И таким образом образовали семью. Бытие, 2 глава, 24 стих, написано: «Поэтому оставит человек отца и мать и соединится со своей женой, и двое станут одной плотью». У меня есть наглядный пример, который проиллюстрирует вот это единение мужчины и женщины именно в браке. Да, мы говорим о том, что Бог сотворил мужчину. Спасибо. Представим, что это мужчина зелененький, оранжевый — это женщина. Потом Бог говорит: оставит человек отца и мать и соединится со своей женой, и двое станут одной плотью. Вот одна плоть, когда в браке мужчина и женщина соединяются вместе, они становятся одной плотью. Это Богом задуманные взаимоотношения, которые могут быть только чистыми и правильными именно в браке. Я имею в виду, я говорю о сексуальных взаимоотношениях. И сотворив брак, Бог не сотворил его таким образом, чтобы он потом разрушился, чтобы он потом распался. Бог сотворил мужчину и женщину, и чтобы они вступили в брак, и это на всю жизнь до самой смерти. Что получится, если мы будем пытаться разъединить вот это, да? Получается, не отрывается, да, ну отрывается немножко, но смотрите, что получается. Когда брак разрушается, получается очень больно. Очень больно. Если мы говорим о взаимоотношениях сексуальных, которые Бог сотворил именно в рамках брака, если мы берем это до брака, то потом рано или поздно все равно вот такие взаимоотношения разрушатся, и это будет очень больно для каждого, для мужчины и для женщины. Поэтому очень мудро следовать именно Божьему плану и строить свои взаимоотношения таким образом, чтобы они были чистыми. То есть ждать именно того момента, когда Бог предназначил для этого.
Второй раз. Если следующий слайд, то есть это мы поменяем второй. Нет, первый миф на первую правду должно быть предыдущей, извините, да.
И таким образом, если посмотреть на первый миф, где говоря, в котором. Ну вот в мире, в принципе, так живут, да. Ну ничего страшного, да, Бог простит меня. Бог предназначил физические взаимоотношения или секс именно в рамках брака, где есть 100% посвящения друг другу на всю жизнь. Когда мы осознаем это и сохраняем чистоту до брака, мы строим таким образом крепкий фундамент для брака. Ну, допустим, кто-то может сказать: ну, мы Бога любим, ну, мы так друг к другу тоже хорошо относимся, мы потом обязательно поженимся и сделаем все как положено, как Богом задумано. Но вот задайте себе вопрос, будут ли такие взаимоотношения крепкими, надежными, когда уже в самом начале вот тот фундамент, который Бог предопределил для брака, а именно его авторитет, его слово, его истина, он уже дал такую трещину, дал такие изъяны, конечно, будет очень сложно, невозможно даже вот устроить крепкую семью, когда уже в начале такое пренебрежение к Божьему плану, к Божьим заповедям, то, что касается брака.
А теперь мы перейдем ко второму мифу, который звучит так. Мой друг или подруга такой замечательный человек, и это не так важно, что он неверующий. Ну, я рада, если так, что такой замечательный человек, но на самом деле мы же знаем тоже из Библии, да, что есть такой стих, это 2 Коринфянам 5:14, это тоже будет сейчас на проекторе. Да. Не впрягайтесь под одно ярмо с неверующими, что общего у праведности и с грехом, что общего у света с тьмой. То есть Бог, сам зная, как жить нам потом в браке, дает нам вот этот очень важный совет, чтобы мы, будучи верующими, вступили в брак только с другим верующим человеком. Почему это важно? На самом деле в браке не так просто, как, может быть, это кажется, когда вы смотрите, это еще не в браке. Да? Даже Павел, когда он писал свое послание в Коринфянах 7 главе, он говорит, что в браке вы будете иметь скорби. После падения человека человек стал эгоистом, да? Вы заметили это? Что когда вы смотрите фотографии, кого вы ищете прежде всего? Где я? Да? Как я выгляжу? Да? Вот наша естественная склонность к тому, чтобы думать о себе. Как это для меня? Да? И когда мы вступаем в брак, что у нас получается? Два человека, которые оба думают о себе. И как это для меня? И даже если мы читаем про грехопадение, да, когда Бог сказал женщине, Он сказал, это, можно сказать, проклятие, вот, которое на женщину идет, Он сказал сначала, вот это Бытие, 3 глава, 16 стих. Женщине Он сказал: «Я мучительно сделаю беременность твою, в страдании ты будешь рожать детей». Вот эту часть я могу точно сказать, что это правда, у нас их трое. Но потом он говорит дальше: «Ты будешь желать мужа, и он будет властвовать над тобою». То есть даже сами взаимоотношения, вот эта близость между мужем и женой пострадала с того момента, когда грех вошел в мир. И вот та гармония естественная и без каких бы трений или разрушения уже пропала в тот момент, как грех вошел в мир, как человек стал эгоистом. И это, конечно, влияет на наши взаимоотношения, потому что действительно очень сложно для мужа и жены, которые сами по себе направлены, чтобы думать о себе, и они стараются стать одним, да? И часто действительно бывают трения, бывают конфликты, да? Но мы, конечно, как верующие, знаем, что вот все, что грех разрушает нас, Бог сам своей благодатью восстанавливает. И это действительно так. И действительно в христианском браке действительно это здорово иметь возможность любить друг друга, прощать друг друга, проявлять благодать друг другу и не быть только эгоистами. Да? То есть, но если вы представляете, что вы будете вступать в брак с человеком, который не верит в Бога, который не имеет вот этот источник бесконечной благодати, тогда я не представляю, что это, как это может быть трудно. И если не только говорить об источнике как бы любви и благодати, да, мы тоже понимаем, что в браке мы создаем семью, рождаются дети. Да? То есть, и вот то, что помогает создать крепкую семью, это когда у нас есть в семье вот один авторитет – это Бог. То есть наши дети тоже понимают, что они должны и нас слушать, но они тоже понимают, что мы и друг друга слушаем, мы и слушаем Бога. Да? То есть Бог – наш авторитет. И это не только то, что говорит мама или папа, это то, что Бог говорит в Библии. То есть именно таким образом Бог хотел создать, чтобы была семья, чтобы был в центре семьи Бог сам. Да? И тогда таким образом семья крепкая, она держится вместе. Но представьте, если вы будете стараться придерживать авторитет Бога, а муж или жена нет. То есть тогда действительно это очень сложно строить крепкую семью. И я же знаю некоторых такие пары, и одна подруга мне говорит: «Полина, мне так сложно, потому что то, что самое дорогое для меня, что Бог и моя жизнь с Ним, я не могу делиться об этом с самым близким человеком, с моим мужем». И поэтому давайте мы поменяем вот этот второй миф на вторую правду, что Бог в своей мудрости нам говорит, что вступать в брак только с верующим. Таким образом, брак будет иметь источник благодати от Бога, и вы вместе будете, можете строить свою семью на истине и воспитывать детей в Божьих путях.
Так, стало быть, после второго мифа будет третий.
Он звучит, что-то у нас все правильно.
Звучит он так. Если встречаться и ходить на свидание с подругой или другом, можно лучше понять, если этот человек подходит тебе для брака. Как вы уже поняли, все, о чем мы стараемся говорить или советовать, мы стараемся основывать на Писании, на Божьем Слове. Говоря об этом мифе, мы в первую очередь хотим посмотреть на Писание и как в Писании описываются, какие есть примеры взаимоотношений между мужчиной и женщиной до брака. Да? Очень интересно, что там нету таких взаимоотношений, как свидание. Но не разочаровывайтесь. Это даже лучше. Вот, если мы будем смотреть в первое послание к Тимофею, в пятую главу, в первый и второй стих, там написано, Павел говорит Тимофею, обращает эти стихи, эти слова к Тимофею, который молодой человек в возрасте, таком же, как вы, он ему говорит: «Не делай грубых замечаний старцу, с уважением убеждай его, так, как ты убеждал бы своего отца, с молодыми людьми говори, как с братьями, с пожилыми женщинами, как с матерями, а с молодыми, как с сестрами, со всякой чистотой». Вот это вот для нас, мужчин, парней, Божье указание, Божье желание, чтобы мы обращались вот к девушкам, к сестрам, именно как к сестрам. В послании Петра очень есть замечательные стихи, где, увещевая мужей в том, чтобы они любили своих жен и относились к ним подобающим образом, он сравнивает жен как немощнейшие сосуды. То есть сосуд, который очень изящный, очень тонкий, красивый, очень хрупкий. Вот почему очень важно для нас, мужчин, парней, вот именно вот в таком возрасте сейчас, когда вы чувствуете, что вам может кто-то понравится, да, но очень важно вот в этот момент отнестись именно так к нему, чтобы не давать какую-то ложную надежду сестре. Да? В первую очередь нужно задать себе вопрос, а готов ли я быть вот для этой сестры мужем? Да? Это очень важный вопрос, потому что всякий раз, когда взаимоотношения завязываются между парнем и девушкой, у девушки появляются уже ожидания. И чтобы не разрушать ее, чтобы не ломать ее, вот этот хрупкий сосуд, важно ждать, важно молиться и готовить себя именно быть мужем для кого-то. Да, может быть, это кто-то, наверняка, да, кто-то, потому что Бог сотворил мужчину, чтобы быть мужем. Ну, я, наверное, расскажу пример, даже ну, то, как у нас с Полиной было, то, как наши взаимоотношения развивались. Мы познакомились в церкви, познакомились в служении, вместе делали хорошие, добрые дела. И для меня, ну, у нас в церкви было много сестер, много разного возраста, красивых сестер, да. Но поскольку я любил Бога и до сих пор люблю, и вот этот стих для меня очень важен, где Павел говорит Тимофею, чтобы тот относился к сестрам именно как к сестрам, он для меня был очень важен. И для меня все сестры были как сестры, как, то есть я не выделял кого-то, кто там красивее или, может быть, не по росту больше подходит. Но опять же, вот в этом письме Петра он, обращаясь к женам, говорит, чтобы они украшали себя не внешним плетением волос, а украшали себя изнутри, украшали свое сердце. И порой это очень сложно заметить. Первое, что мы сразу замечаем в сестре, это то, как она выглядит, то, как она говорит, то, как она ходит, да, то, как она общается с другими людьми. Но важно заметить вот эту внутреннюю красоту, потому что она не меняется, не исчезает, не пропадает никуда. Вот. И, может быть, в один день вы заметите, что кто-то из сестер выделяется для вас именно вот этой внутренней красотой, красотой сердца, как Петр говорит. Вот. И вот так у нас было с Полиной. То есть я заметил, что, не знаю, мы говорили или нет, да, то есть я и в России родился, Полина родилась в Англии. И поскольку она очень хорошо говорит по-русски, мне, то есть я просто знал, что она англичанка, но как она живет, как она говорит, то есть, ну, как у нас по-русски все происходит. Вот, но я заметил в ней такую вот красоту, о которой Петр говорит, красота сердца. Вот, и я тогда задумался, ну а что же мне дальше-то делать? Мой пастор, который очень мудрый, его в тот момент не было рядом, то есть мне не было, не с кем было посоветоваться, что делать вот в этих ситуациях, когда я чувствую, что мое сердце уже настолько разгорелось, и вот сестра, которая выделяется среди других сестер, что же мне делать в нашей дружбе. Мы были просто очень хорошие друзья, которые делали хорошие дела. Вот, и я вспомнил замечательное качество Бога, которое звучит как чудный советник. Чудный советник. И я помолился Иисусу, и у меня такой мир появился на сердце. Я просто понял, что то, что я чувствую, то, что я переживаю, то, что я вижу в наших взаимоотношениях, мне просто нужно поговорить об этом вот с сестрой, которая так затронула мое сердце. И договорившись, что вот у нас есть разговор, я сказал ей: Полин, смотри, мы такие хорошие друзья, наша дружба такое хорошее основание для чего-то большего, для чего-то, что не просто дружба. Я сказал, что наша дружба — это хорошее основание для брака. Давай мы будем смотреть, что будет ли наша дружба развиваться вот к таким взаимоотношениям. И, ну, наверное, я не удивился, потому что я видел, что пока я вот это говорил, я видел ее реакцию, что она волнуется, и она, в принципе, согласна. И потом она сказала, что да, да, давай. Вот, потом как-то так все быстро получилось, что на третий день я уже сделал ей предложение, она согласилась, и через 9 недель у нас была свадьба. Правильно?
Да. Все правильно, так и было. Но на самом деле, чтобы вы правильно нас поняли, то есть мы не можем сказать, что это грех, допустим, ходить на свидание, но я могу приводить, допустим, такой пример, который, может быть, поможет вам видеть, почему это, скажем, опасно, да, то есть или в чем проблема. Извините, попил. Скоро приближается лето, да, и будет сезон арбузов. Помните, да, как мы проверяем арбуз вот на рынке, да? Начинаем там трогать, там, или как это, пощупать, понюхать, а потом продавец предлагает: давайте там кусочек отрежу, да, то есть отрезает нам кусочек, дает пробовать, сладкий, не сладкий, там пробуем. Вроде как сладкий. Ой, а вдруг как бы тот послаще? Ну, давайте тогда и тот попробуем, да? То есть и потом тоже вот это мы тоже вырезаем, пробуем тот арбуз. Нет, все-таки вот тот вкуснее был, да? То есть и как начинается вот этот процесс? Здесь я попробую, там я попробую, да? А вот тот арбуз, который уже вырезали, то есть вот уже не тот арбуз, который был перед этим, да? То есть и в чем-то вот этот, это понятие, как дейтинг, да, или ходить на свидание, вот, которое больше всего нам, ну, мы видим сейчас просто в нашей обычной культуре, да, то есть и в фильмах, и везде, что это нормальное, на самом деле может превратиться в такое просто подряд разбиваем сердцу девочки или мальчику, да, попробовав здесь, попробовав там. И я не думаю, что это то, что Бог хочет, да, чтобы мы таким образом играли сердцами вот друг друга. И я очень рада, что когда-то вот наш пастор посоветовал Алексею именно такой подход, чтобы просто ждать, пока он сам не будет готов, чтобы уже предложить конкретно просто, чтобы взаимоотношения имели продолжение к браку. То есть мы, скажем так, пропустили вот это нервное или волнительное время, там будет, не будет, передумает, не передумает и так далее, да. И на самом деле, если подумать об этом, то есть, потому что, мы, может быть, кто-то скажет, ну а как вы будете знать друг друга, а вдруг действительно потом вам будет неприятно вместе. На самом деле, дружить вместе, просто долгое время в группе, да, и служить Богу вместе, и просто общаться группы все вместе, вы лучше будете узнавать друг друга, чем когда вы будете ходить на свидание. Когда мы ходим на свидание, что? Каждый хочет другому человеку понравиться, да, то есть каждый мы можем там как и покраситься, и одеться, и вести себя хорошо там один вечер, там еще один вечер, да. Но мы показываем свою лучшую сторону. А когда мы просто дружим, и дружим долго, служим Богу вместе, общаемся группой, мы имеем более реальное представление того, что это за человек, да, как он не просто ко мне относится, как он относится к другим людям, это тоже очень важно. Поэтому на самом деле я бы сказала, что вот этот фундамент дружбы, да, вместе со всеми дает нам даже лучше понимать, как вот этот другой человек, да, то есть и насколько мы подходим друг к другу. То есть вот это первая причина, почему хорошо, да, потому что мы меньше разбиваем сердце друг другу и можем иметь представление друг о друге. Но вторая причина, по которой это тоже очень важно, это потому что таким образом, если мы не ходим на свидание, если мы не добавляем вот эти продолжительные, скажем, взаимоотношения, где мы встречаемся, мы можем сводить к минимуму риска сексуального греха. И, к сожалению, даже в церкви сейчас очень распространенно, вот, что люди, вступая в брак, уже имели какую-то физическую близость до того, как они вступили в брак. Я помню, когда я была подростком, это 80-е годы в Англии, и был один христианский журнал, и они решили проводить опрос. И они посылали такие анкеты, опрос всем, и молодежь отвечала. И ту статистику, которую они собрали, была действительно шокирующая, потому что такая статистика, что тогда, и это 80-е годы, тогда только 10% верующих, которые вступили в брак, не имели физическую близость до брака. То есть вы можете представить, и это среди верующих, да? И я не думаю, что много за это время изменилось к лучшему. Если мы вместо того, чтобы встречаться друг с другом, да, вот это долгое время до брака, если мы ждем, пока мы понимаем, что да, мы готовы именно к тому, чтобы посвятить свою жизнь вот другому человеку, да, тогда у нас меньше вот этого времени встречаться, и мы сводим к минимуму вот это ну, время искушения. Потому что это, как Павел тоже написал, да, вот в Коринфянах, лучше вступить в брак, нежели разжигаться. Вот это сильные физические желания, конечно, очень трудно получается искушение, даже если и девочка, и парень, они оба верующие, очень трудно для них избежать такое искушение. И пока мы об этом говорим, тоже хотела говорить про еще один момент, про физические взаимоотношения. Это нам тоже вот пастор дал такой пример, совет, который, конечно, очень шокирующий, но запоминается хорошо. Он нам сказал так. Представьте, что после церкви вы идете гулять по городу, и там я, вот который пастор церкви, да, я целуюсь с другой женщиной, которая не моя жена. Что вы подумаете? И, конечно, все в шоке. Ну, конечно, ну, никак такого быть не может. То есть это, конечно, грех, это все неправильно. Говорит, ну, почему вы так думаете? Ну, потому что мы понимаем, что это должно быть только для твоей жены. И сказал, вот именно. То есть именно вот даже поцелуй, да, мы понимаем, что это поведение, которое должно быть в браке. Если кто в браке целуется с другой женщиной, да, или мужчиной, мы понимаем, что это неправильно. Но таким образом, почему-то получается, что, наверное, из наших всех фильмов, которые нам показывают, что это просто нормально, ну, девочка понравилась парню, да, вот и поцеловались, и все хорошо. И потом как бы красивый закат, и все хорошо. Но на самом деле это тоже, может быть, не самое мудрое, самый мудрый подход, скажем. И мы тоже советуем пар, которые готовятся к браку, и мы именно вот такой совет даем. И я могу сказать, что это что-то вообще потрясающее, когда в день свадьбы мы стоим, и все радуются, потому что они понимают, что вот приходит муж, приходит невеста, и их первый поцелуй – это именно в день свадьбы. Потому что таким образом они показывают, что они вот ставят не свои какие-то желания, да, на первом месте, они ставят Бога вот на первом месте. И начиная свою семью вместе, да, мы понимаем, что Бог в центре, и они проявляют свое уважение и чтение Богу, и Богу, и друг другу. И действительно, это таким образом, как мы говорим, это очень помогает сохранить вот эту чистоту до брака, которая действительно очень ценна в глазах Бога. Поэтому мы не можем сказать, что это только такая истина, то есть, конечно, есть верующие, которые и по-другому действуют, но просто от нашей, скажем, практики, от нашего понимания, это то, что мы советуем, потому что мы видим, в чем это хорошо. Поэтому мы поменяем третий миф на третий, то, что мы называем совет, потому что мы не скажем, что это обязательно так и только так, но это то, что мы советуем. Что лучший способ узнавать кого-то – это в дружбе, без искажения романтики, когда мы ведем себя по-другому. Если остаться в дружбе, брат, сестра, до того, как вы готовы именно стать мужем или женой, то вы сведете к минимуму риск, первых, разбитых сердец, и второе, риск нечистоты в физических взаимоотношениях.
Так, переходим к четвертому мифу. Он звучит так. Главное, миф 4, да, главное в том, чтобы найти подходящего мне супруга, и тогда у нас будет чудесный брак. Действительно, выбор супруга или супруги очень важный момент, да. Но поскольку все мы несовершенные, выбрав супругу, она тоже не будет несовершенная. И знаете что? В первый год брака супруга найдет столько несовершенств у вас, которые вы даже и не могли представить. А обычно что люди делают, да, вот в такой ситуации? Они стараются помогать друг другу, да, стараются как бы поменять друг друга. Но, к сожалению, такой подход, он не работает. И если стараться жену что-то чему-то учить, она будет, наоборот, больше обижаться или в браке самое главное не в самом выборе, конечно, это важный аспект, но в браке главное самому быть именно таким человеком, таким правильным человеком. То есть смотреть прежде всего на себя, да, вот как в притче, которую Иисус говорит о соринке в глазе, да, что ты смотришь на соринку в глаз, в глазе брата своего, а бревна в своем глазе не видишь. Да. Очень часто. То есть это тоже проявляется во взаимоотношениях в браке, да, когда мы не видим собственного бревна, а стараемся у второй половины указать на соринку. Самое главное в браке – самому стать нужным человеком и, безусловно, принять другого таким, какой он есть или она. Вот. Ну, даже смотреть на пример нашего Господа Иисуса, да, Он Господь и пришел в этот мир, и написано, что Он не пришел как Господин, не пришел как тот, кому бы служили, но пришел как слуга, чтобы послужить другим людям, да, то есть то же самое, такое же отношение должно быть, поскольку я муж, да, у мужа в семье, да, и Писание нам говорится о том, чтобы мы любили своих жен, как Иисус любит свою церковь. Таким образом, правда 4, если заменить вот этот миф, она будет звучать следующим образом. Чудесный брак возможен, если вы научитесь принимать супруга или супругу таким, каким он есть, и покрывать его недостатки благодатью.
Хорошо. Переходим к пятому мифу, который звучит так. Мой жених или моя невеста дополняет меня. Он или она удовлетворяет все мои нужды. Часто звучит у людей, перед тем, как они вступают в брак, вот такие фразы. Я так одинока, а с ним я не чувствую себя одиноко. Или я обычно беспокоюсь много, но когда мы вместе, у меня нет забот. Или я не могу сама справляться, но рядом с ним все получается. Да? И здесь, с одной стороны, это звучит хорошо, что им так хорошо вместе. Ну, с другой стороны, если задуматься об этих словах, что получается, что вступая в брак, мы ожидаем, что мой муж или моя жена будет удовлетворять мои нужды, да? То есть он мне поможет. Он всегда будет рядом. Любая проблема, вот это он. То есть вот это как герой-супермен какой-то, да? То есть мы ожидаем. На самом деле, конечно, умом мы понимаем, что такого быть не может, но, к сожалению, это все равно существует. И в чем проблема, что, конечно, тоже потом уже в браке оказывается, что когда я одинока, вдруг он занят. Или мне нужна помощь, а у него тоже стресс на работе. Да? Или мне действительно сейчас нужно именно с ним поговорить, чтобы он решил мою проблему. А у мужа уже просто настроение, допустим, нет на меня в этот момент. Да? И таким образом тогда начинается вот это разочарование в браке, да? То есть разочарование друг в друге, которые съедают, скажем, вот эти взаимоотношения. Но для верующих есть другой подход. И это то, что на самом деле самое, я бы сказала, даже нужное в браке, что если мы как верующие понимаем, кто является источником всего для меня, это вовсе не муж, да? Бог может использовать мужа для того, чтобы мне помочь или мне благословлять. Но на самом деле источником всей мудрости, всей любви, решения всех проблем находится в Боге самом. И когда мы это понимаем, и жена, и муж, они ищут прежде всего все, в чем они нуждаются у Бога, это дает им такую стабильность и такой, как будто это большой вклад, да, сбережений, который они приносят в свой брак. Потому что это дает такую эмоциональную стабильность, которая тогда, когда начинаются какие-то проблемы или стресс здесь, или проблемы там, мы не добавляем к этому вот со своими трениями, или мы просто понимаем, хорошо, сегодня мужу тяжело, он не может на мой вопрос ответить, но сама помолюсь, вот Бог усмотрит, да, вместо того, чтобы друг друга терзать. То есть и это получается большая разница. То есть мы можем или истощать друг друга в браке, да, пытаясь просто требовать друг от друга все, что мне нужно. Или я могу смотреть на Бога, получать от Бога все, что мне нужно, и потом внести что-то в брак, да, отдавать вместо того, чтобы смотреть, чтобы получить для себя. Поэтому таким образом мы можем поменять тоже пятый миф на правду. Спасибо. То есть мы говорили, что мой жених или невеста дополняет меня и удовлетворяет мои нужды. Но вместо этого мы говорим, что Бог дополняет меня, и Он удовлетворяет все мои нужды. Если я получаю от Бога все, в чем я нуждаюсь, тогда эта эмоциональная стабильность станет большим вкладом в мой брак.
Так, следующий миф звучит следующим образом, номер 6. Мой супруг или моя супруга всегда будет относиться ко мне так, как он или она относились до брака. Мы с Полиной в браке всего 19 лет. Вот. И поскольку я сказал, что мы были очень хорошими друзьями, мне казалось, что я знаю Полину, ну, просто вообще очень-очень хорошо. А когда в первый год нашего брака я понял, что я совсем не знаю Полину, свою жену, это не то, чтобы я поначалу старался как-то выделиться, показаться ей с нужной, с положительной стороны, но когда в браке, мы видим друг друга абсолютно во все время, да, и когда хорошее настроение, и когда очень хорошее, и когда не очень хорошее. Наши дети, Полина сказала, что у нас трое детей, они, вот старшей дочке 15 лет, в принципе, они в чем-то вот такой же возраст, как ваш возраст. И мы очень молимся и хотим, чтобы, и просим Бога, чтобы у них были семьи, да, ну, семьи верующие. И всячески стараемся показать, как семья христианская, как семья, в которой муж и жена любят Бога, устроена. Вот. Ну, отчасти я уже говорил об этом, да, приводя пример нашего Господа Иисуса Христа, который показал нам, как мы должны служить друг другу, как мы должны любить друг друга. То же самое в браке очень важно не просто о себе заботиться, то, что я хочу, а стараться смотреть, как позаботиться о своей жене, как позаботиться о своем муже, как проявить ему любовь. Да? Может быть, это будет какие-то желания, которые, ну, мне так хочется, но я вижу, что жене мой друг, пастор, он такой пример приводил. Чтобы поехать с семьей в отпуск, жена его спрашивает: ну, Джордж, ну, куда бы ты хотел, чтобы мы поехали отдыхать? Он такой подумал и потом сказал: ну давай не то, что я хочу, а то, что ты хочешь. Ну, куда ты хочешь, чтобы мы поехали отдыхать? То есть он вот в таком простом, как бы, житейской ситуации, даже он это обернул именно так, чтобы не сделать так, как он хочет, куда, как провести отпуск, а как жена хочет. Поэтому очень важно в браке вот иметь такое взаимное желание послужить друг другу. Если миф звучит: мой супруг, моя супруга всегда будет относиться ко мне так, как он относился до брака, если мы его заменим на правду, опять же, будет чудесный брак, если я не буду ожидать, чтобы мне служили, но буду служить и предпочитать нужды супруга или супруги выше своих нужд. Последний раз, когда мы проводили подобный семинар, после уже семинара, многие парни и девушки подходили и говорили: как жалко, что мне об этом никто раньше не говорил. Действительно, наверняка вы тоже в своей жизни замечали, когда вы узнаете какую-то Божью истину и понимаете, что вы что-то сделали уже не так, и вы сожалеете о том, что вы не знали об этом раньше. Но, к сожалению, все проходят через такой этап, через такой период жизненный. У меня тоже такое было, я очень сожалел. И почему я этого раньше не знал, почему мне об этом никто не говорил раньше. Вот напомните первый миф, который, в котором я сказал, есть истина Божья, это то, что Бог прощает нас и очищает нас, когда мы исповедуем Ему свой грех. Это действительно истина. И очень важно, если вы чувствуете, что вы сделали что-то против Его воли, против Божьего желания, именно вот даже как бы в контексте того, о чем мы говорим, очень важно прийти к Нему и получить прощение, просить прощения.
Да, и я знаю, у нас потом будет время для вопросов и ответов. Мы не можем сказать, что мы знаем все ответы на все вопросы, но мы постараемся и будем рады общаться с вами. Но тоже наше просто такое, скажем, пожелание вам, что действительно самый лучший брак – это тот брак, который строится на Боге самом, где Бог в центре брака. Без этого действительно я не могу представить, как семья строится. И мы, к сожалению, тоже видели семьи, где брак разрушается, где Бога нет в этих браках. Я не могу сказать, что все браки, которые существуют без Бога, они плохие. Нет. Но я просто говорю, что это очень надежно строить свой брак и так же, как строить свою жизнь, да, на Боге. Потому что Бог – это тот, который сотворил нас, это тот, который знает. И когда мы следуем Его истине, Он приводит к большому благословению. Вот я могу сказать, что вот эти 19 лет, которые мы провели вместе, самые лучшие в моей жизни. И я очень рада, что я не торопилась, а ждала Бога, ждала, чтобы Бог привел в мою жизнь вот такого замечательного человека. Вот когда я вернулась, возвращалась в свою церковь в Англию, и все знают, Полина едет домой с женихом. И они все как бы спрашивали друг у друга, интересно, он будет выше ее или нет. И потом я приехала с Алексеем, потом все сказали, теперь мы знаем, почему Полина поехала в Россию, чтобы найти мужа, который выше себя. Вот. Но на самом деле у Бога великолепный план для нашей жизни. И по жизни самое важное – это искать Бога, познать Бога и ждать Его. И действительно тот план, который Он сам покажет для вас, будет самый лучший. Может быть, для кого-то это будет вступить в брак, для кого-то это может быть даже и не вступать в брак совсем. Вот, но Бог так наполнит вашу жизнь, что то, что Он дает, это всегда самое лучшее. Поэтому очень просто вам желаю, чтобы вы разобрались в этих вопросах. Но прежде всего ставьте Бога на первом месте, и тогда все будет хорошо. А если вопрос, куда я хочу поехать отдыхать, тогда на Гавайи, пожалуйста. Вот. Я не знаю, как вы хотите. Вы хотите вопросы сейчас, чтобы мы все вместе или отдельно, или как вы скажете?
Да, я сейчас тогда скоординирую. Так, девочек меньше, поэтому девочки идут в офис, а мальчики остаются здесь. Да, давайте быстренько это сделаем. А, вопросы на протяжении 10 минут, потом к вам придет Полина, а Алексей пойдет к девочкам.
Ну, братья, я готов. Ага, вот сейчас совсем останутся в зале только братья, тогда вы можете спросить самые-самые вопросы, которые хотите спросить, пожалуйста.
Ладно, у меня тогда вопрос интересный. Ну, вы сказали, что Бог вам сказал, кто для вас является подходящим получиться партнером. И я когда мне было лет 10, и я жил в Ростове в это время, И там произошла такая история, что к одной девушке подходили примерно 5 мужчин и говорили, что Бог им сказал, что она как бы является подходящим партнером для них. Как вот понять тогда, ну, когда Бог говорит, и когда человек сам себя придумывает, как бы, что партнер ему подходит?
Ну, рассказывая вот наш случай, нашу ситуацию, может быть, я не совсем точно как бы выразился. Не то, что мне Бог сказал, что вот это Полина. Он мне просто на мой вопрос, на мое волнение, что же мне делать в нашей дружбе дальше, потому что я чувствую, что она, ну, особенно выделяется среди других сестер. И не то, что он мне сказал, вот она, вот это твоя жена. Он мне просто сказал, что то, что ты видишь, что ваши взаимоотношения, это ваша дружба, это может развиваться куда-то дальше, к браку, тебе нужно просто об этом поговорить именно с ней. Да? То есть вот таким образом, я пошел и сказал, я знаю, что Бог сказал, что ты будешь с моей женой. Я тоже много слышал таких историй, когда кто-то в церкви подходит, какой-то мужчина подходит к сестре и говорит, Бог сказал, что ты будешь моей женой. А она ему говорит, ну ты иди скажи моему мужу об этом. То есть, да, то есть, ну, тут важно готовить себя быть мужем. Готовить себя быть мужем и быть внимательным, чтобы не пропустить достойную сестру, которым ты можешь быть мужем. Пожалуйста. Это очень важный момент, именно готовиться и не пропустить момент, потому что сколько здесь у вас братьев, да? Представляешь, если ты пропустишь момент, то та сестра, может быть, о которой ты думаешь, будет чьей-то женой.
Пропустить момент главный.
В начале отношений работали и делали деньги. Как вы распоряжались ими, на что в основном тратили? Что слышно?
Именно уже в браке или до?
Именно в браке.
Именно в браке?
Да, 19 лет назад.
Да, 19 лет назад, да. Ну, то есть я работал в церкви, то есть я был диаконом. То есть я получал не большую за зарплату, да, но была, поскольку моя жена, она приехал миссионером из Англии, то есть церковь английская поддерживала нас отчасти. Вот, то есть, ну, мы просто распределяли свой бюджет, то есть десятую часть это в церковь, остальное. Мы ничего не откладывали, не было никаких у нас сбережений, просто то, что Бог дал, значит, это нужно использовать на служение или на что-то, ну, понятное дело, мы молились и просили, чтобы Бог, во-первых, то, что у нас, как бы, те средства финансы, которые были, это не наши, это то, что Бог нам дал. А наша задача – это всего лишь правильно, разумно, мудро ими распорядиться. Вот, наверное, я бы сказал, что мы старались понять, как мудро распорядиться с вот теми финансами, которые Бог нам доверял. Спасибо. Вот, и мы как бы не... такой очень интересный момент, да, когда действительно вот распоряжаешься по Божьей воле, даже не замечаешь, как Бог доверяет еще больше, да, вот как в притче. Кто верный в малом, да, тот будет верен во многом, то есть... Если вы с верностью распоряжаетесь маленьким каким-то бюджетом для Бога, да, Он доверит вам больше. И у нас сколько? 5 лет? 5 лет назад Бог так устроил, что мы смогли купить участок земли, построить дом для семьи, для церкви. Вот, поэтому хранить очень важно в своем сердце, в своем понимании, что то, что вы зарабатываете, то, что у вас есть на каждый день, это то, что именно Бог вам дал для того, чтобы вы разумно распоряжались для Него, для Его славы, для Его царства. Вот, то есть, наверное, такой принцип. А кто-то из вас работает или учится? Работаешь. А кто учится?
И учусь.
Да. То и другое.
Ну, правильно, это очень важно. Не...
Получается, только учиться или только работать. Ну, работать тогда, ну, они взаимосвязаны.
Ну да.
И все могут поддерживать, что кто-то учится. Кого-то бедного, кого-то.
Иногда, вот я уверовал в начале 90-х годов, и у некоторых, ну, скорее всего, я бы не сказал, что это у молодых иногда складывается такое отношение, да, что раз я уверовал, раз я в церкви, то Бог позаботится обо мне. И действительно, это правда, но это не значит, что мы должны просто сидеть и ждать, когда Бог обо мне позаботится. Он сказал, что нужно работать, нужно зарабатывать деньги, да. То очень часто складывается такое отношение слова «халява», да, то есть Божья семья, Божье царство – это не место, где вот есть это слово, это где ты трудишься, чтобы прославить своего Спасителя, прославить своего Творца.
У меня вот вопрос, задумываясь, много читаю Библию и размышляю, ну как бы не могу ответ найти. Допустим, вот я как верующий человек, я все понимаю прекрасно. И вот мое понимание правильно, то есть такой вопрос сам себе задаю, то есть если я верующий, то есть молиться и ожидать от Бога, когда, ну как Господь же знает все, как бы, у Бога есть свой план для меня, да, вот я молюсь и жду, что супруга Господь все усмотрит. И правильно думаю, ну как я правильно думаю, моя точка зрения, что молиться и ждать, и не стоит там. Ну, просто сейчас такой момент, как бы, такой современный у нас такой момент сейчас получилось, что как бы ходить по церквям, ну, как бы, искать, ну, не то, что нормально. Я думаю, это не нормально. Просто я должен, как бы, верить в Бога, чтобы совершать волю больше не то, что, как бы, я хочу просто... Я же не знаю все до конца, что будет, правильно?
Ну, ты очень кратко сказал, в принципе, то, о чем мы говорили целый час. Очень правильно готовиться к тому, чтобы быть мужем кому-то, да, и молиться об этом, это очень правильно.
Ну, вот я об этом как бы размышляю и молюсь, и...
Да, да.
Пребывать в чистоте, ну как бы, ну. И еще мне хотелось бы услышать, как бы, ну, это не помешает, что ваши как бы, духовные силы, которые помогают до брака, как бы, вот, ну, то есть, потому что у всех, ну, как бы, понимаем, что Бог действует одинаково, да, дает благодать. Ну, как бы. Какие у вас переживания тоже, ну, то есть, ну. Каким образом исходили, ну, то есть искушения, допустим, противостояли, каким образом, как бы, Бог работал, мне вот интересно вот это слушать, как верующие. Ага.
Ну, наверное, проще сказать о своем опыте в этом, да? Очень часто верующие, ну, как бы живут двойной жизнью, что ли, да? В церкви я один, а там, где никто меня не видит, я другой. И когда Бог спасает нас, прощает нас, это то, что Бог делает в нашем сердце, то, что Бог делает с моим внутренним человеком. Да? Но я по-прежнему живу в теле, которое ветхое, которое греховное, которое подвергнуто тлению. И тут очень важно заполнять себя Божьей истиной. Иисус сказал, когда вы обратитесь ко мне, вы становитесь новое творение. Старое прошло, теперь все новое. В другом месте он говорит, вы храм Духа Святого. Вот этот момент, когда Иисус перед тем, как его арестовали, как его схватили, он проводит со своими учениками в саду, в Гефсиманском, он молится. Ученикам говорит, вы побудьте рядом со мной здесь, потому что я хочу, чтобы вы, ну, как бы помогли мне, да. Тяжелое время наступает для меня, я буду молиться. Да, и он молился, приходят ученики, его спят. Несколько раз так происходило, да, ученики его спали. Очень важен такой момент, что Иисус именно знал, что ему, через что ему надлежит пройти, да. Знал, какие испытания для него будут, и он молился, чтобы приготовить себя. Те испытания, которые у нас есть по жизни, да, которые связаны с нашей плотью, 100% их можно преодолеть. Это не то, что лукавый может обманывать, да, никто тебя не видит, да, ты все нормально. Да, но Бог видит все. Бог видит все. Когда вы периодически чувствуете, что ваше тело призывает вас к каким-то действиям, да, молитесь об этом, просите, чтобы Бог вам дал силы преодолеть вот это. Это возможно, да. Бытует такое мирское, как сказать, да, ну что у парня должна быть обязательно девочка, да. У девочки обязательно должен быть парень, да. То есть это вообще не говорится о браке, да. Потому что, ну, мое тело так устроено, да, что периодически мне нужно удовлетворить себя. Вот этот момент эгоистичный, удовлетворить себя, это не правда. Это то, что сатана, то, что лукавый кладет вам в сердце и говорит, да это ничего страшного, это можно. Я не помню, сколько я по времени жил до брака, не совершая никаких, так скажем, действий своими руками, да? Вы понимаете, о чем я говорю. И действительно, Бог дает силу, я не умер, ничего у меня не лопнуло, но мое сердце было настолько чистым и спокойным перед Богом, да, что я мог стоять перед Ним спокойно и говорить, да, Бог, спасибо, что ты даешь мне силы преодолеть. И тело мое устроено хотя таким вот образом, да, но когда я иду за тобой, нет ничего невозможного, да, то есть никакие искушения, никакие соблазны, никакие потребности, они не смогут, как бы, заставить меня сделать что-то, что противно тебе, Господь. То есть вот молиться и готовить себя, и знать, что испытания, вот такие вот искушения, они действительно реальны, да, просто молиться об этом и готовить себя. Ничего страшного, на здоровье это не отрицательно никак не повлияет. То есть это вот мой такой опыт, мой такой совет. То есть Богом нет ничего невозможного. Я говорил, что у нас дети подростки, то есть у нас старшая дочка, сын и младшая дочка. А сыну 14 лет исполнилось. Да, это тот возраст, когда уже все гормоны присутствуют в его теле, да. И он понимает, что трогать себя в определенном месте, да, это приведет к чему-то что не угодно Господу. Да, и он очень переживает, и он открыт со мной об этом говорить, и мы молимся с ним. И, то есть очень важно вот в таких искушениях быть не одному, быть с кем-то, кто может поддержать, кто может молиться, кто может оказать вот такую духовную поддержку, да, быть, другими словами, подотчетным друг другу. Это очень классно, это совсем противоположное то, что мир говорит, то, к чему мир призывает, но это настолько классно вот иметь такого друга, который помогает тебе устоять в искушениях, помогает тебе пройти испытания и стоять достойно перед Богом, не склонив голову.
Должен быть наставник, да, или сам отношение с Богом прямой, а если нет наставника?
Ну, очень сложно быть одному. Да, для того Бог и оставил нас, не каждую по отдельности, Он оставил нас в теле. Очень важно, чтобы в церкви вы имели, ну, или наставника, или друга более опытного в вере, более мудрого пастора, с которым можно подойти, откровенно поговорить и просить исповедоваться, в конце концов, просить о помощи, просить о поддержке, просить совета, просить мудрого совета. Да.
Вот здесь в зале очень много неверующих и верующих людей. Ага. Дайте по 3 совета и тем, и другим, которые являются большим опытом для вас в вашей жизни. Ага. Для верующих и неверующих.
Ага. По 3 совета. Хорошо.
Желательно сам вкус.
Мне 50. Сколько мне лет? 57 лет мне. И родился в Советском Союзе. Меня всю мою сознательную жизнь учили, что Бога нет, что мои бабушка и дедушки – это обезьянки. Меня так учили, и, хотя я не особо так этому верил, да, но меня так учили. Я, в принципе, для себя так и поначалу определил, да, что Бога нет. Раз мне говорят, его нет, и я его не вижу, и не могу потрогать, то его нет. И живя до 30 с лишним лет, вот таким образом я столько плохих вещей натворил. Мне было так стыдно, так печально, больно. И потом, когда я встретил в своей жизни людей, которые рассказали мне о Боге, которые дали мне Библию, и когда я начал читать, я задал себе вопрос, ну даже не вопрос, а просто с сожалением так, ну почему я вот этого не знал раньше? Если бы я это знал раньше, я бы не поступал то, как я жил вот 30 с лишним лет. Поэтому, если вы а вы уже слышали о Боге, те, кто из вас не называет себя неверующим. Бог не сотворил вас. Он сотворил вас по своему образу и подобию. Вы чудное творение, вы Божье творение. Бог дал вам жизнь для того, чтобы вы прежде всего познали Его как своего Господа и Спасителя, познали Его любовь. И восстановить взаимоотношения с Богом, наверное, это самое главное, самое первое, самое важное, что можно, ну, вот, желать. Когда я уверовал, у меня был друг, который умер от рака, там 16 лет ему было, да. Вот. И первый момент, когда я уверовал, я такой задал себе, а где же мой друг сейчас? На небесах с Богом или в аду. То же самое мой отец. Он умер, когда мне было 21 год. Очень хороший папа у меня был. И когда я уверовал, я задал себе такой вопрос: а где же мой папа? На небесах увижусь я с ним или нет? То есть очень важно восстановить взаимоотношения с Богом. Это первое. Да? Для тех, кто уверовал, для тех, кто называет Иисуса своим Господом и Спасителем, для тех, кто получил прощение, получил вот это освобождение от греховной жизни, это прекрасное начало, но это не все. Это начало пути, который стоит бежать, стоит идти, познавая его еще больше, познавая его любовь, познавая его заботу. Да. Иногда ну все, я спасен, все классно, Бог любит меня, я спасен, ура. Это только начало, это как вот забег, который только начинается, когда пистолет стрельнул, и вы побежали, да. Представьте, что вы будете стоять на старте и кричать: о, я в этом забеге, я в этом участвую, а все уже вперед убежали, а вы стоите тут. Надо идти, надо бежать, надо следовать за Господом, надо познавать его. Бог, невозможно его, вечности недостаточно, чтобы его познать. Один мой знакомый, недавно с ним разговаривали, у него четверо детей, вот старшая дочка, он разговаривает со старшей дочкой и говорит ей о том, что Бог, ты знаешь, Маша, Бог всемогущий, Бог вечный, Бог вездесущий. Она такая: папа, хватит, хватит. У меня голова закружилась. То есть наше иногда отношение, понимание Бога, что мы стараемся его как бы во что-то такое понятное определить, чтобы вот он вот такой. Бог чудесный, недостаточно вечности, чтобы его познать. Поэтому для тех из вас, кто познал его любовь, продолжайте следовать, продолжайте бежать, как написано, что Павел пишет. Я своими словами, я бегусь, я бьюсь вперед, бегу к той награде, которая ждет меня в вечности. Вот, но это получается по одному, как бы, совету. Сейчас еще. Но это самые важные вещи, самые важные. Да. Если когда мы говорили о браке, то найти жену, выбрать жену верующую, это второе важное дело после того, чтобы вот примириться с Богом. Это совет для верующих и неверующих. А кто неверующий, пожалуйста, можете руку спросить, поднять? Вот, сестры уже закончили. Ну, смотрите, может быть, вы первый раз в этом собрании, в этой церкви, да? Ну, я вам гарантирую, что это не случайно, что если вы никогда не слышали о Боге, то вот сегодня для вас момент, когда вы слышите, и так или иначе вам нужно на это как-то отреагировать, вам нужно на это как-то какое-то действие сказать, или сказать: извини, это все ерунда, Бога нет, или пасть перед ним и сказать: Бог, я твое творение, но прости меня, что я не знал тебя до сегодняшнего дня. Тут нет никакого... В послании к римлянам Павел пишет о том, что нет никакого извинения людям, которые могут сказать: ну, мне никто не говорил о Боге. Он пишет, что... своими словами сказал, что Бога видно через творение, что Бога, Его силу, Его совершенство, Его всемогущество можно видеть в творении, в том, что Он сотворил. Поэтому нет никакого извинения людям, которые могут говорить, что мне никто об этом не говорил, я этого не знал. Парни, У вас это просто как вопрос жизни и смерти. Действительно, когда мы приходим к Богу с покаянием, принимаем Его как своего Господа и Спасителя, это начинается новая жизнь. Недавно мы отмечали праздник, который называется Пасха или Воскресение Христово. Сейчас мы это можем делать свободно в нашей стране. Но иногда люди делают это чисто, так скажем, по инерции. Ну, все так делают, все яички красят, все ходят куличики освещать и так далее. Да? Но в этом очень важный смысл есть для верующих, в том, что Христос воскрес в этот день. Прежде чем воскреснуть, ему нужно было умереть. А умер он за мой грех, за твой грех, за грехи всего мира, написано. Чтобы каждый верующий в Иисуса Христа мог получить прощение, мог обрести мир с Богом, мог обрести жизнь вечную. Да. Наша жизнь очень короткая. Очень короткая. В Библии как бы продолжительность нашей жизни сравнивается с паром, который вот он появился и нет его. Очень важно вот в это время сделать очень важный шаг в своей жизни по направлению к Богу, примириться с Ним, принять Его прощение. Бог любит, но Он не навязывает свою любовь, Он дал свою любовь в Иисусе Христе, послав Его в этот мир, чтобы Иисус умер за грехи всего мира на кресте. И веруя в Него, мы получаем мир с Богом, прощение, жизнь совершенную. Вот, братья, спасибо за ваши вопросы. И вы, пожалуйста, мы еще, наверное, будем общаться, то есть... А меня ждут сестры.